Мой последний суд проходил 26-27 января 1984 года. Ходатайство о предоставлении верующего адвоката отклонили, и в этот раз тем самым лишив меня права на защиту. По закону такие приговоры не имеют силы, но никто не думал отменять ни черкасский приговор, ни тем более кемеровский. Это был мой шестой суд, но я впервые встретился с тем, что подсудимого не кормят. Утром в тюрьме я получил только пайку хлеба, а в перерыве мне даже воды не дали, не говоря уже о положенном обеде. Многим лжесвидетелям, выступавшим против меня на суде, я действительно давал читать Слово Божье, беседовал с ними. «Если же и закрыто благовестие наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». 2 Коринфянам 4, 3-4 стихи. «И хотя всем лжесвидетелям я простил, но решение о них будет от Господа по правде Его». 31 января, в день, когда выносили приговор, конвоир подвел меня к скамье подсудимых и сказал: «Садись слева». В предыдущие дни я располагался на ней, где хотел. Мне сразу вспомнился стих из Священного Писания, который я прочитал в это утро. «Ибо он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его». Псалом 108, 31 стих. Я ободрился. Господь будет стоять рядом и защищать меня. Прокурор требовал наказать по всей строгости, включив и оставшийся срок. Судья же ограничился 3 годами, то есть к прежнему сроку добавил меньше 2 лет. Слава Господу! Зал был полон друзей по вере. Середина зимы, Сибирь. Но когда зачитали приговор, меня забросали цветами. Благословляя на новые страдания, запели гимн «Христианин, неси огонь чудесный свой». Позже я узнал, что без выхода на свободу также осуждены братья Румачек, Скорняков, Хорев, Рудольф Классин, Казарезов. После суда меня перевели в подвал. В камеру не проникал даже дневной свет. Духота, все курят, на прогулку не выводят. Это были самые тяжелые дни за все годы моего пребывания в неволе. К этим трудностям прибавились посещения корреспондента Советской России, а также появление клеветнической статьи в местной газете «Кузбасс». В ней затронули даже моего отца. Только теперь я узнал, что его, как и тысячи христиан, арестованных в 1937 году, обвинили в надуманных преступлениях. Прочитав его, я отказался от пищи. Шли 10-е сутки, на меня никто не обращал внимания. Затем, чтобы заставить принимать пищу, вызвали в санчасть. «В крови нашли сахар, значит, ты ел», – заявили врачи и дали заключение, что я не принимал пищу всего 3-4 дня. Перевели в одиночную камеру. Я обрадовался. Свежий воздух, можно спокойно молиться, петь. За этот день оперчасть, вызывая заключенных по одному, настроила всю камеру, якобы я хочу устроить в тюрьме саботаж. Через сутки меня возвратили к ним. Захожу, чувствуя, атмосфера накалена. Мое место уже занято. До этого я спал внизу. Заставили взбираться на 2-й ярус, а у меня нет сил. «Ложись на мое место, я поднимусь наверх», – жалился пожилой заключенный. «Пока я здесь, тебя никто пальцем не тронет». Я понял, что они хотели меня избить, но Господь не допустил. Через 2 дня на свидание приехала жена. Я получил передачу, стал принимать пищу. Сразу же перевели в больничную камеру, которая не отапливалась. Я сильно простудил почки. Майор оперчасти, разжегший эту травлю, постоянно интересовался моим самочувствием. Если бы не Господь, то живым они поглотили бы меня. Запись в дневнике. Кемеровская тюрьма после суда. 14.03.1984 года. Закончил чтение книги пророка Михея. Немножко приболел. Хочу домой к Иисусу. Вспомнил свою юность. У Бетховена однажды спросили, чего он более всего ожидает в небесном царстве. «Там обрету я свой слух», — ответил он. «Там и я многих встречу любимых друзей, чудно свидание вдали от скорбей. Там мы будем петь в совершенном хоре, сливаясь с хорами ангелов. Там я расскажу о своей одинокой жизни в разлуке со всеми, кто дорог был и мил. всем поведаю самое сокровенное о любви великого Господа Иисуса ко мне, наименьшему из Его рабов. Исполнятся и многие другие желания, чего не видел глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А самое главное, я узрю моего драгоценного, любящего Господа Иисуса Христа на престоле, в вечной славе одесную Отца и Бога своего, и Бога нашего. Итак, в кемеровской тюрьме я провел 8 месяцев. 19 мая 1984 года меня отправили этапом через Новокузнецкую и Барнаульскую тюрьмы на Джамбол. Я ожидал, что перебросят в зону поблизости, но вот уже Сибирь осталась позади, а конца пути не видно. Безжизненные казахстанские пески навевали тоску. В пути я молился, чтобы на новом месте Господь послал мне уголок для молитвы, и Бог услышал. Приближался конец срока. Администрация снова стала выискивать нарушения. Не пошел на политзанятие. Я был в это время на амбулаторном лечении из-за высокого давления и предупредил об этом дежурного офицера. Но он все-таки оформил рапорт, и мне объявили выговор. В августе получил второе взыскание. Не успел вместе со всеми поужинать. Тут же пришли с обыском из-за хранения продуктов на рабочем месте. Лишили на месяц ларька. Как я позднее понял, все это делалось для того, чтобы освободить меня с надзором. Последний год работал садовником, выдавал инструменты рабочим. Я благодарил Бога, что Он, видя мое утомление, послал передышку. А самое главное, я имел постоянное место для уединенной молитвы и общения с Господом, что было бесконечно дорого. Опасаясь, что ко дню освобождения приедут многие друзья, администрация лагеря в срочном порядке вызвала спецконвой из Алматы, старшего лейтенанта и двух солдат, и отправила меня на этап. Я прошел уже не один этап и знаю, что это такое. Но на сей раз мне впервые в жизни надели стальные наручники, как самому опасному государственному преступнику. Самозажимающиеся спаренные браслеты, стягивающие запястья рук, при малейшем движении причиняют невыносимую боль. Наручники, как правило, надевают на буйных, не подчиняющихся конвою заключенных или на смертников. Сопровождающий офицер, очевидно, по указанию сверху, специально проявил надо мной свою власть. И, возможно, в последний раз. Убедившись, что я не тот человек, за кого меня приняли, через полчаса наручники сняли. По милости Божьей мне было даже легче с этим конвоем, не изматывали по общим камерам. В Уральске, как обычно, обыскали и завели в камеру смертников. Затем Воронеж. И снова, как особо опасному преступнику, место нашли только в карцере. Я был благодарен Господу и за эти условия. 7 дней везли до Ростова. Там я пробыл последнюю неделю перед освобождением. 26 сентября доставили в шахты. Ночь провел в бараке. Утром объявили надзор. 6 вечера до 6 утра из дому не выходить. Раз в неделю отмечаться в милиции. И за пределы города не выезжать. И меня освободили. 27 сентября после 7-летней разлуки Бог подарил мне радостную встречу с семьей, друзьями и молодежью. Разговаривал я с трудом, потому что второй день был в посте. Но увидев дорогую церковь и родные лица многих детей Божьих, воспрянул духом. Когда меня в лагере осудили на новый срок, кажется, прибавилась печаль к печали, тяжесть к тяжести. Но Господь ни на минуту не оставлял меня и всегда с любовью заботился обо мне. С первых дней пребывания в черкасской тюрьме я задумывался, зачем Господь допустил мой арест? Столько труда на свободе, а служителей мало, и вдруг я оказался отрезанным от всего. Господь утвердил меня, что я послан в узы для молитвы. Для молитвы о братстве, о всем деле Божьем, о тружениках наших, о совете церквей, об издательстве христианин, о семьях узников. Молился я и о радиомиссионерах, и родственных по духу христианских миссиях, издательствах, и о многих братьях и сестрах лично. Очень часто я находился в посте, особенно первый год, который почти весь прошел в тюрьме. Я понял, что молитва – это мое самое главное служение в узах. Наше братство пережило тяжелые моменты затяжных гонений. изолировав пастырей, недруги дела Божьего хотели обезглавить церковь и рассеять стадо, но этого не случилось. Церковь Христова не человеческая организация, она тело его, а он ее глава, и до тех пор, пока не нарушено это святое единство, ей ничто не угрожает. Ни одно орудие, сделанное против церкви, не будет успешно, если она идет путем очищения, освящения и неукоснительного исполнения заповедей Божьих. Господь допустил эти гонения и разлуку с пастырями не для того, чтобы нанести ущерб народу своему. Наоборот, попав за решетку, служители продолжали совершать очень важное служение. День и ночь подвязались в молитвах за народ Божий. Находящиеся же на свободе, хотя и подвергались ударам, старались ходатайствовать о дорогих служителях-узниках. Господь слышал наши искренние молитвы, в этом мы неоднократно убеждались. И не только в чем-то большом, но даже в самом малом Он обильно восполнял наши нужды и защищал. Я лично всегда считал своим долгом молиться также и о Геннадии Константиновиче, потому что ему гораздо тяжелее нести служение, хотя он и не за тюремной решеткой. На протяжении последних 18 лет он находится в добровольных узах только ради дела Божьего, ради сохранения духовных побед, ради независимости церквей Христовых. И надо особо сказать, эти долгие годы проведены им в условиях конспирации не для того, чтобы просто укрыться от ищущих его. Это время отдано ответственному напряженному труду руководства Советом Церквей и всем братствам в целом. Труду, который Господь поручил ему исполнять еще 30 лет назад, с первого дня пробуждения. И мы должны благодарить Бога, что Он дает ему еще терпение, силу и здоровье совершать это нелегкое служение, а главное, увенчивает его обильными благословениями. Давно известно, чтобы избежать тюрьмы, не нужно уходить в автономную общину или во всех Б. Любому верующему нашего братства стоит сказать что-то против служителей Совета Церквей и лично против Геннадия Константиновича, и свобода ему гарантирована. Органам власти выгодно, когда кто-либо хотя бы в мягкой форме высказывается неодобрительно о внутрицерковном движении за очищение и освящение. По этому признаку они определяют, кто предан Господу и верен Ему до смерти, а кто за жизнь свою отдаст все, что есть у Него. Иова 2:4. Молитвенное служение – самое великое, самое ценное. В нем вся жизнь для братства, жизнь для Совета Церквей, жизнь для каждого из нас. Чем больше мы льнем в молитве к нашему Господу, тем ближе и роднее будут для нас гонимое братство и все его служители, тем дороже святое дело его. Только через молитвенное общение с Богом мы объединяемся друг с другом в единую паству, где единый пастырь – Господь. Он и приведет нас в свои вечные обители, которые приготовил любящим Его. В 85 году исполнилось 40 лет, как я принял водное крещение. В моей жизни получилось так, что половину этого времени я пробыл в узах, в ссылках. Но никогда у меня не появлялось сожаления или сомнения в избранном пути. Я знал, что этим путем ведет меня Господь. Он всегда был со мной. Это ободряло меня. Я не был материально богатым, поэтому мне нечего было терять, когда начался мой скорбный путь. Все время я только приобретал благословения Божьи, которые несравнимы ни с какими земными сокровищами. Мне хочется повторить вместе с апостолом Павлом. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный». И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. 2 Тимофея 4, 7 и 8 стихи. «Межи мои прошли по прекрасным местам». Псалом 15, 6 стих. «Для моего отца, Батурина Егора Степановича, в начале 30-х годов отправным пунктом этапного пути был Иланский сельсовет, Канская, Красноярская тюрьмы». Затем на Борже до Енисейска, оттуда в тайгу в Соврудник. 28 апреля 1936 года Красноярская внутренняя тюрьма, тюрьма номер 1, Мариинская тюрьма и лагерь. Новосибирская тюрьма и лагерь в Татарском районе. Снова Мариинская тюрьма и один из лагерей Кемеровской области, где 7 марта 1941 года он умер в возрасте 40 лет. Через 7,5 лет после смерти отца, на 21-м году жизни, начался и для меня тот же путь. Первый арест. 28 сентября 1948 года. Красноярская внутренняя тюрьма. С 8 января до 15 марта 1949 года Красноярская тюрьма номер 1. Этап Новосибирск, Омск, Челябинск, Куйбышев, Москва, Лефортовская тюрьма, Подмосковье, станция Кучино. Следственная тюрьма до 15 марта 1950 года. Москва, Бутырская тюрьма, этап в Столыпине до Вологды. Оттуда спецсоставом из товарных вагонов до Воркуты, где находился до 28 сентября 1955 года. Второй арест 12 января 1962 года. КПЗ города Шахты, Новочеркасская тюрьма, Саратовская, Челябинская, Новосибирская, Иркутская. Баханский район, село Оса. Конечный пункт этапа, где родилась Вера. Там на высылке я жил до марта 1965 года. Третий арест 16 мая 1966 года. Москва, Лефортовская тюрьма, Красная Пресня, Ростовская тюрьма, Сальский район, колония в поселке Юла. Сентябрь 1967 года. Ростовская тюрьма, колония Каменный Брод до 20 апреля 1969 года. Четвертый арест 7 октября 1972 года. Ростовская внутренняя тюрьма номер 1. Новочеркасская, Волгоградская, Казанская, Кировская тюрьмы, Котлас, станция Висляня, Княж Погост, 1 и 3 зоны, ШИЗО, Верхний Чов до 7 октября 1976 года. Пятый арест 5 ноября 1979 года. КПЗ города Смела. Черкасская, Днепропетровская, Харьковская, Свердловская, Мариинская тюрьмы. Город Юрга, колония Кемеровская тюрьма, город Белово. Колония до 28 сентября 1983 года. Шестой арест 28 сентября 1983 года из лагеря города Белово перевели в следственный изолятор Кемеровской тюрьмы. Суд. И снова Новокузнецкая, Барнаульская тюрьмы и Джамбул. Сюда прибыл 5 июня 1984 года. Последний этап перед освобождением в сентябре 1986 года. Уральская, Воронежская, Ростовская тюрьмы. Шахты. Зона строгого режима. Здесь я провел всего одну ночь, и меня освободили с надзором на год. В общей сложности Господь провел меня через 50 тюрем и лагерей. Возлюбленный мой, на этих словах 4 октября 1988 года в 22 часа оборвалась жизнь дорогого служителя. Он написал лишь заголовок, а дальше должны были идти рассуждения о скорбной песне возлюбленного о винограднике, принесшем дикие ягоды. Смиренно повинуясь Господу, Николай Георгиевич при содействии Божьем приносил добрые грозди даже в страданиях и всю жизнь сокрушенно плакал о тех, кто опечаливал сердце заботливого виноградника дикими ягодами. Но слез уже было довольно. Настало время незакатной радости для великого печальника и молитвенника русского братства. Вместе с сонмом святых теперь он поет новую, ничем не омраченную песнь возлюбленному, которую начал в долине слез. Одинокой была его жизнь и такими же последние минуты пребывания на земле. Жена уехала на лечение, сына он отправил по делу благовестия далеко в Сибирь, дочерей проводил на спевку. Весь этот день он писал, торопился закончить историю Шахтинской церкви к ее 70-летию. Поднялось высокое давление. Он нашел силы попросить соседей вызвать скорую помощь, но она не понадобилась. Николай Георгиевич был уже у Господа. Через полчаса вернулись дети. У постели отца стояли чужие люди. На столе горела лампа. Лежала, как обычно, раскрытая Библия, тетрадь с записями. Уроки боговедения по книге пророка Исаии. Рядом в записной книжке сотни мест из Священного Писания по этой теме. 8 октября 1988 года, в солнечный прохладный осенний день, Шахтинская церковь совместно с верующими, прибывшими со всех концов страны, провожала в последний путь дорогого служителя Николая Георгиевича Батурина. Весь предыдущий день и всю ночь лил проливной дождь, завывал ветер. Казалось, сочувствуя утрате, плачет само небо. При такой погоде трудно было совершать траурное богослужение, но по молитвам детей своих Бог в день похорон послал ясную погоду, и многочисленная толпа неверующих могла спокойно слушать проповеди, звучавшие во дворе дома, где жил Николай Георгиевич. Вернее, где жила его семья, потому что сам он около 24 лет провел вдали от родных, скитаясь как служитель Божий по тюрьмам и лагерям, и в нелегальных условиях. С ранней юности Николай Георгиевич полюбил Господа. 43 года был членом церкви, 26 лет на служении в Совете церквей, 9 из них секретарем Совета церквей ЕХБ. В короткие промежутки между арестами он вместе с другими братьями подвязался в деле домостроительства независимого братства. Только за последние полтора года после освобождения из УС он посетил 111 церквей нашего братства – Сибири, Урала, Алтая, Украины, Белоруссии. За 2 недели до перехода в вечность радовался в общении с народом Божьим в Средней Азии. Переступая же тюремный порог, Николай Георгиевич начинал молитвенное служение, которое также без преувеличения можно назвать подвигом. Болея о деле Божьем, он отказывал себе даже в скудном тюремном пайке и практически через день пребывал в посте. Он и на свободе не отступал от этого правила. Молитва была его вторым дыханием. Более 3 часов шло служение у дома. Жители многоквартирного дома открывали окна, вышли на балконы, некоторые поднялись на пожарные лестницы и внимательно слушали Слово Божье. Затем гроб с телом Николая Георгиевича подняли на плечи служители Совета церквей, и траурная процессия двинулась к кладбищу. Впереди шли дети с цветами, за ними друзья несли венки, их было 48. От дома до кладбища 4 километра. Шли 2 часа по 3 центральным улицам. 10 раз останавливались для проповеди и свидетельства о Господе, стекавшейся со всех сторон толпе слушателей. Ветер расправлял полотна с текстами Священного Писания. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Блажены мертвые, умирающие в Господе. Верующие во Христа, если и умрет, оживет. И другие». Замыкали шествие 3 духовых оркестра – Курской, Харьковской и Залбуновской церквей. По пути к процессии примыкало много неверующих людей. Николай Георгиевич при жизни постоянно молился и призывал к широкому благовестию истины Господней. Призыв этот остался завещанием для всех, кто слышал его проповеди. Воистину, желания боящихся Господь исполняет, и вопль их слышит. Похоронная процессия была продолжением его проповеди о Христе. Играл оркестр, пели гимны, рассказывали стихотворения, раздали неверующим очень много Евангелий Иоанна. Когда лучи заходящего солнца посылали всем свой багряный прощальный привет, родные и друзья по вере, благоговея, предали земле прах дорогого отца, любящего мужа и верного служителя Божьего. Боль временной разлуки снимали со скорбящих сердец святые слова Спасителя, прозвучавшие в последний момент. «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Веришь ли сему?» Иоанна 11, 25 и 26. «Верим», — ответила жена и дети Николая Георгиевича. Этой верой утешены были и все, кому близок и дорог был при жизни Николай Георгиевич Батурин.